40, нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Програма «40 нові 20» на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. Юлія Сиканчі за звукорежисерським пультом. І у нас є гостя Марина Кацура, вона історикиня моди. Добрий день.
Добрий день.
І ми сьогодні говоритимемо про жінок і зрілого віку в тому числі, але і про публічних жінок, про їхній одяг, про те, як вони одягаються, чому вони так одягаються. Тому що досить часто ми цих жінок, про яких ми згадаємо, бачимо на фотографіях, в різноманітних журналах, щоденно. І вони є обговорюваними людьми. Це не ті, кого ми бачимо щодня на вулицях. Наприклад, достатньо згадати британську королеву Єлизавету. Але для початку я запитаю Марину, про кого би нам сьогодні з вашої точки зору варто поговорити, тому що у вас лекції, я знаю, і ви досліджуєте одяг і історію одягу цих жінок. Отже, про кого з вашої точки зору варто говорити і чому?
А я перейду на російську, щоб це було так дуже гарно і з великою кількістю синонімів. Я думаю, что нужно говорить о тех женщинах, которые повлияли на то, что мы будем носить и носим, вот все мы, обычные люди, которые смотрим на них в журналах, в телевидении, в интернете. Это первые леди, это обязательно, например, Мишель Обама. Я расскажу позже, почему именно. Сегодня очень обсуждаемый персонаж – это Бриджит Макрон, и она уже внесла своим внешним видом массу обсуждений, и она обязательно повлияет на то, как мы будем смотреть на одежду дальше, там, через 5-10 лет, это однозначно. Можно поговорить вот как раз о... И вообще о первых леди, о лицах коронованных, о королевах, которые сегодня, кстати говоря, самые тоже обсуждаемые их наряды, это и кронпринцесса Дании Мэри, и королева-консорт Нидерландов Максима, и королева Летисия испанская. В общем, можно. Есть о ком разговаривать.
Давайте почнемо тоді з Єлизавети II. Підемо, напевно, так, знизу і трошки молодших, тому що їй 93, і вона дуже яскрава, вона яскраво одягається, в неї яскраві капелюшки, в неї яскраві пальто, причому я, готуючись до ефіру, переглянула дуже багато від часів її там заміжжя і ще до того, як вона не була одружена з принцем Чарльзом. Це було, ну і фотографії були блідіші, звичайно, того часу. Але це був зовсім інша стилістика. От що на це впливає?
Только с принцем Филиппом она...
Ой, Филиппом, да.
Чарльз — это ее сын, который все еще ждет, что он когда-то станет королем. Елизавета, конечно, очень часто. У меня есть лекция о стиле королевских особ, о секретах стиля первых леди. И когда говорим о королевских особах, кроме тех самых обсуждаемых икон стиля, там, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, обязательно есть вопрос по поводу... Елизаветы II, почему она так нелепо выглядит в этих ярких цветах, те цвета, которые на самом деле люди обычные не носят. Это те цвета, которые в акварельных красках для детей. Чистые цвета, которые мы не носим вообще в своей жизни. Почему она их надевает? Здесь вопрос абсолютно не о стиле, вопрос о том, что королевские особы на сегодняшний день — это те особы, за которыми мы точно так же следим, как за селебритис, и которые точно так же влияют на продажи для брендов. Например, когда Меган Маркл, которая совсем недавно, да, родила уже первенца, принцу Гарри, когда она появилась в таком плаще какой-то малоизвестной канадской компании во время помолвки их, в ночь после этой помолвки сайт этой канадской компании просто слег, потому что все захотели купить немедленно эти плащи. Поэтому сегодня это уже, конечно же, селебритис, но к Елизавете это не имеет никакого отношения. Это еще, во-первых, это дресс-код, во-вторых, это такой момент обращения на себя внимания. Где бы, на какой площадке, на какой локации бы ни появилась Елизавета II в своем костюме, она всегда будет выделяться. Мы ее будем видеть издалека, потому что очень много вокруг там первых леди даже очень много, президентов очень много, премьер-министров очень много в мире, а Елизавета II, она одна. И вот это исключительно, чтобы подчеркнуть ее уникальность, ее такую вот избранность. И поэтому здесь, конечно, ну, это не значит, что, что нужно следовать ее примерам.
Я думаю,
стиля.
На улицах, да? На улицах опять Киева.
Опять же, это большой вопрос, потому что мы знаем также, например, есть очень известная такая икона стиля, которой 97 лет, Айрис Апфель ее зовут.
Так.
И она выглядит не менее ярко, чем Елизавета II.
Но это, до речи никто не каже.
Но это другая абсолютная история. Она немножко о другом говорит, и это, конечно, ну, совсем разные истории. Поэтому мне кажется, что на улицах Киева, если женщинам элегантного возраста хочется и может выглядеть поярче, то я думаю, что лучше все-таки брать пример с Айрис, чем с Елизаветы II.
Для того, щоб нашим слухачкам не довго шукати, ми обов'язково у нас на сайті опублікуємо кілька фотографій, тому що Айріс Апфель, ну, з моєї точки зору, просто естетично варто подивитися, як можна виглядати, якщо ти відчуваєш, що це твоє.
Мені, кстати, не тільки даже по этому, вот как можно выглядеть, а даже для того, щоб посмотреть, як вона об'єднує цвіта. Но это просто какой-то взрыв для воображения.
Но это дар архитекторки, дизайнерки, якою вона є, так?
Мне кажется, что это можно насмотреть. Мне кажется, что потому что вот все стилисты такие самые, ну, когда говорят о том, как найти там свой стиль, потому что вот об этом сегодня очень много разговоров, все говорят о том, что это можно насматривать. Вот просто нужно этим заниматься, этим интересоваться. То есть, то есть вот этот момент, который раньше, ну вот не дано, нет вкуса, вот не дано. Это неправда. Это неправда абсолютно. Ну просто нужно этим интересоваться. Если ты хочешь, например, там внедрять яркий цвета, ну, не знаешь как, вот в гардероб. Но нужно насматривать, а не так, что, ну, я не могу, мне не дано, ну, ладно, и все. И там ищешь, читаешь там свое, интересуешься что-то там по профессии, а это вот как бы отрезал. То, конечно, у тебя и не будет никакого насмотрения, у тебя глаз не научится вот выхватывать ничего. Я думаю, что это все можно насмотреть.
Если еще повернутись до Елизавети, это ее решение, чи є специальные люди, які формують цей стиль, шиють, ну, и загалом, питання не в тому, що шиють, та питання в тому, який меседж несеться світові, напевно, глибше. Тому що, ну, з нею вона вже не в молодому віці. Ми розуміємо, що рано чи пізно ціла епоха от цієї моди Єлизавети II, вона відійде. Що я не знаю, що на заміну цьому?
Тут вопрос не в том, что мода Елизаветы II отойдет. Она, кстати говоря, никогда не была законодательницей моды. Mm-hmm. В том плане, что мы знаем, что Елизавета II, ну, она вошла там в Книгу рекордов Гиннесса как там самый долгоживущий правитель, как самый долгоживущий правитель женщина и так далее. То есть она там массу рекордов Гиннесса побила. Но вопрос не в том, как, не о ее стиле, а вопрос в том, что на сегодня Елизавета II — это такой прям очень серьезный символ Великобритании. И в самой Англии очень много вопросов и дискуссий идет сегодня, что будет с этой страной после того, как придет там принц Чарльз, станет королем, или там есть версия, что, значит, что у них состоялась такая договоренность, что принц Чарльз откажется в пользу Уильяма.
Да,
есть такая гипотеза. Мы прям в первом ряду.
Да,
мы в первом ряду будем за этим наблюдать.
Плиток,
абсолютно. Поэтому мы это не знаем. Но имеется в виду, что многие сейчас кричат, что вот, ну, зачем эта монархия, зачем это нужно, сколько там можно тратить налогов на вот содержание всей этой королевской семьи, и давайте, мол, прекратим. Поэтому этот вопрос очень серьезно у них идет. Там вот эти две такие противоборствующие партии, они все время об этом говорят. Поэтому Елизавета на сегодня, она... А у нее еще известно, что у нее же такой железный характер, она же там вот своей такой маленькой ручкой руководит и страной огромной, империей, да, она же застала то время еще, когда эта империя была очень огромной, да, скажем так. И поэтому вопрос, что будет, тут вопрос такой достаточно длительный. Есть там вероятность, что это все упразднится, и даже, допустим, есть же такая, даже это не гипотеза, это, скорее всего, такие маркетинговые ходы, которые продумывает, опять же, служба, пиар-служба дворца, что даже вот этот такое мероприятие, которое ждали все, да, вот свадьба Меган и Гарри, это одно из там самых обсуждаемых событий было, и появление этого первенца тоже, весь мир ждал этого всего, то есть там и эту свадьбу сколько всего наблюдали, то есть даже это один из таких маркетинговых ходов, чтобы, опять же, поднять рейтинг монаршей семьи, и чтобы все-таки...
И привабливость монархии как формы,
как формы правления однозначной, чтобы поддержать вот эту историю, когда после Второй мировой войны, когда начали отпадать вот эти колонии от Британской империи, если до этого рассматривался монарх как такой защитник нации, вот отец, который поведет, то после этого пришлось менять концепцию, потому что уже нация как таковая большая начала распадаться, и они отдали же независимость многим государствам. И получилось, что надо было создавать такую новую роль для монаршей семьи, а именно таких очень благородных, очень таких красивых, добрых, милых людей, которые вроде бы так же живут, как все, вот, но только они чуть-чуть лучше, чуть-чуть милее, чуть-чуть добрее, чуть благороднее. И получилось, что вот это вот тот образ, который поддерживает и сегодня Елизавета II, и все, что происходит и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, которая влилась, и казалось, что это же невозможно, ведь, извините, дядя Елизаветы II именно за вот это отрекся от престола за то, что разрешили Гарри жениться на разведенной актрисе-американке. Точно так же, когда он хотел жениться на Уолли Симпсон, мы знаем, британская корона потеряла своего короля, но зато светская хроника получила двух очень классных персонажей, герцога и герцогини Виндзорских.
Но тут либерализация двору справді відчутна.
Однозначно. И это именно показатель того, что они ищут вот эти новые какие-то ходы, чтобы оставить привлекательность вот этого события как монархия, как монарх. Там же у них, например, вот если рассмотреть там источники содержания, да, королевской семьи, там же Елизавета II, она, например, у нее там есть несколько источников дохода. Одно из них — это, например, там герцогство Ланкастерское, которое все, что находятся такие лакомые кусочки на территории этого герцогства, все идет на булавки Елизаветы II.
И точно так же на ржаве копейки.
Абсолютно. И поэтому и там, не только это, но я имею в виду, что все вот эти там герцог йоркширский, там, и вот эти вот все герцог сассекский, герцог кембриджский, это же все не просто титулы, это все еще и принадлежность
казны. Это инфраструктура. Да.
Принадлежность тому, а куда идет налоги с вот этих вот территории. Поэтому, конечно, что будет дальше по поводу внешности монарха и там, допустим, кто там дальше будет, мы не знаем, то ли Чарльз, то ли и Камилла, то ли Уильям и Кейт, тут мы будем это наблюдать. Но вопрос как раз не в стиле. Со стилем там все будет хорошо, у них все хорошо, у них дресс-код очень строгий, да, они все равно остаются на сегодня самым строгим дресс-кодом из всех монарших семей в Европе.
Самый британский двор, да?
Да, обязательно. Угу. Они самые последние там решились на все, вот все, что мы видим. Все это уже было, например, где-то в Испании, где-то там в Нидерландах, где-то там еще. Они такие самые строгие. Они, конечно, блюдут еще вот эти все. И дресс-коды не только в смысле внешнего вида одежды, а и отношений, и вот всяких таких вот історії.
Якщо ми вже географічно перебуваємо в Британії, то я ще запитаю про леопардові туфлі прем'єр-міністрки Терези Мей до ділових костюмів. Тому що свого часу з цією появою леопардових туфлів, або в неї такі були туфлі яскраво-неоново-синього кольору з яскравими пряжками золотими, це теж абсолютно нестандартні речі. Ну, 3 роки тому, та зараз уже більш стандартні, напевно. Що з цього приводу ви можете сказати?
Могу сказати, що дрес-код такий протокольний, вот этих таких светских мероприятий или мероприятий, допустим, уровня такого международного, он с каждым годом упрощается. Этому виной, опять же, люди. Те, кто занимают посты, например, там, допустим, этому очень здорово поспособствовала Мишель Обама. Она в силу своего характера, конечно, прежде всего, потому что когда на последнем там вот каком-то вот ужине, да, гала-ужине, Барак Обама сказал, что не только я горжусь своей женой, но и вся страна гордится моей женой Мишель Обама. Это правда, потому что она, конечно, сделала много вот в этом упрощении такого протокольного дресс-кода. И у нее это получилось настолько легко вот и просто вот не как бы не ломая, а просто предлагая новое, что это закрепилось и закрепится однозначно. Поэтому сказать о... Здесь, опять же, есть уместность и неуместность. Вот я почему еще раз по поводу характера Мишель Обамы, которая внедряла, например, там, не знаю, на ее официальном портрете она была в платье без рукавов. Это очень комментировалось, что вот, но это, ну, руки же нужно прикрывать по протоколу там и так далее. Потом, например, или она, допустим, там какие-то платья, например, она там, по-моему, в 2011 году она была на какой-то такой встрече с Китаем международного такого уровня, она надела платье такого красно-оранжевого цвета, яркого очень, Александра Маккуина, и это очень осудили, например, там вот там, американский совет дизайнеров это осудил, потому что, ну как же вот в таком, ну там ей уже там за 50, и она вот в таком ярком платье на официальном мероприятии, это как бы непозволительно. Тем не менее, она это делала, она настолько вот сама обаятельно природно, что вот эти вот какие-то все нюансы она вводила не только здесь. Она же могла, например, там переступить через протокол и, например, там обнять кого-то на каком-то мероприятии, да, там поцеловать, там присесть на, если общаясь с детьми, она могла присесть на корточки.
До речи, и вона, и ее человек это практиковали дуже часто, да. и практично да. Завжди.
Да, но вот, но если, например, посмотреть, допустим, на королеву Летисию Испании, да, королева консорт Летиция, она вот часто очень критикуется в плане, например, ее внешнего вида, в том, она может надеть, она очень такая интересная женщина, и она в очень хорошей форме, и она может, вот, например, надеть, допустим, на официальное мероприятие такие прозрачные, например, такие мюли, из такого силиконовые мюли прозрачные. И когда ты видишь на фоне вот каких-то таких дворцовых, роскошных апартаментов, где проходит это официальное мероприятие, вот эти такие прозрачные силиконовые мюли, которые ассоциируются, ну, с каким-то баром, с
пляжем,
вот, с пляжем, чем-то таким, это так резонирует, и это резонирует вот как раз плохо. Или, допустим, она может надеть короткую юбку. Казалось бы, короткую юбку многие кто может себе позволять. Там по протоколу юбка должна быть выше колена на ладошку. Это официальный протокол на официальное мероприятие. Но она может надеть короче, допустим, и рядышком может надеть, допустим, там, не знаю, та же вот кронпринцесса Мэри, она моя любимица, кронпринцесса Мэри датская. Вот, допустим, она может надеть. Но это настолько по-разному смотрится. Вот я себе так думаю, что, скорее всего, Летиция пока что, она же вот стала королевой вот совсем там, ну, лет 3-5, вот недавно. Мне кажется, она еще ищет вот свой стиль, потому что вот опять же там очень часто, кстати, вот спрашивают по поводу особенно вот королевских особ, по поводу вот этого стиля, там особенно, очень много было вопросов по поводу, например, стиля Меган Маркл, вот насколько он там хорош или плох. У меня есть такое очень четкое мнение на этот счет, потому что мне кажется, что вот этот стиль Меган Маркл, который мы видели вот когда вот в начале, когда ее так вот сразу там после того, как она вот актриса, вот мы ее там помним еще вот в этом сериале «Сьюз», и тут хоп, и она вот в этих шляпках, таких таблетках, вот и такие вот какие-то пастельного плана вот такие платья там или костюмы.
Платье с пальто,
ну, пальто с пальто. И меня спрашивают, вот, ну а как этот стиль? Мне кажется, этот стиль пока нельзя назвать стилем Меган Маркл там или герцогини Сассекской, потому что вот если мы возьмем вот этот, вот эти ее наряды, все, и наденем на любую из нас, вот любую, мы все будем хороши. Но это еще не особенность. Это я очень люблю, почему я говорю, вот, например, о Мэри, кронпринцессе датской. Вот если посмотреть на нее, у нее уже есть свой королевский стиль. Или, например, королеву-консорт Нидерландов Максиму. У нее есть свой стиль. Они очень разные, но это уже... Это ты вот, например, уже смотришь какую-то картинку, не зная, что это там, например, Максима или Мэри, но ты можешь это сказать. А вот это не стиль Меган Маркл. Она пока его... То есть она должна вот в этот дресс-код, который у них есть у королевских особ, она должна привнести свою личность. И для того, чтобы это сделать, ей нужно время пожить в этом всем. Вот, допустим, вот королевские особы очень редко носят принты. Потому что принт — это очень индивидуальная история, это очень личная история. Вот ты можешь, например, сделать ошибку с цветом, который тебе не идет, ты можешь надеть, ну, там, не с принтом никогда в жизни ты не сможешь ты выйти в том, что тебе некомфортно. Поэтому они не носят принты часто, вот, ну, их очень мало можно заметить. Например, Мэри, она очень часто в принтах, потому что она уже понимает, что она может транслировать, что, вот, как она может... И она, кстати, вот совсем недавно появилась там в кроссовках впервые, вот, лук. Да, это именно она, потому что вот она уже может это себе позволить, это уже вот, у нее уже есть вот эта такая вот какая-то мощь, за ней она уже чувствует себя комфортно, и это уже не смотрится странно. Это будет обсуждаться, конечно, но это уже все, это уже пошло дальше.
Але разом з тим, оскільки ми вже говоримо про монарших осіб, то ще є запитання, яке, напевно, теж часто виникає. Останнім часом з'явився цей тренд носити речі з мас-маркету. Летиція, до речі, це теж практикувала. Кейт Мідлтон на зразок Зари, на зразок Бенетона, що там ще Манго може бути H&M. І так далі. H&M. Це що означає?
Сложно, звісно, об этом говорить. Ну, як сказати, з одної сторони, Это заигрывание с нами, конечно.
Ну, будем честными.
Конечно, это такое заигрывание, что вот мы такие же, как вы. С одной стороны. А с другой стороны, это очень важно, потому что это учит дальше женщин миксовать. Не наряжаться, вот, а это очень важно, вот, особенно, для, например, для нас, вот, этих постсоветских стран. У нас есть такая история. Сегодня мы, ну, это уже, этот процесс уже такой классный, и он уже набрал большие обороты, но вот, например, нашим родителям, поколению наших родителей очень сложно понять, как бы, что им нравится в одежде. Потому что, и вот как раз это поколение, оно часто грешило вот этой лейбоманией, когда вот они там шли в какой-то бренд и одевались полностью с головы до ног и говорили, ну, слушайте, я ничего не знаю, вот все претензии к этому дизайнеру. Вот это бренд, пожалуйста, спрашивайте с него. А сегодня нужно разбираться, что тебе нравится конкретно тебе лично. И, конечно, вот в плане вот этих наших таких хвостов постсоветских, когда, опять же, разобраться, что тебе нравится, или купить, например, сумку какую-то брендовую, это лучше купить, если есть средства, лучше купить сумку и не задумываться, потому что себя изучать, ну, не всегда легко. И поэтому здесь такой вот момент. И поэтому, когда этот микс таких масс-маркета, например, и лакшери-брендов, это очень хорошо для вот этого примера, который будут брать с них.
Тобто не складно все ж таки. Я вважаю, що це корисна була, до речі, дуже відповідь, бо я одразу пригадала, ну, навіть там свою маму або свою бабусю, для яких щось вибрати одягнути – це ціла історія. Це, да. Це просто ціла історія, яка може займати, там, я не знаю, тиждень можна обдумувати і так далі. Да. Все відголоски дефіциту і, напевно, того, що... І, та й вибору не було, зрештою. Тобто,
їм дуже сложно взагалі зрозуміти, хто вони, як вони себе видять. Для них це вот такі дуже
сложні... Питання того, як себе ідентифікуєш взагалі, ну, хто обговорював, так? Хто це обговорював? Ніхто.
І, відповідно, і наше покоління теж ще це слышить і, як би, чувствує, особливо там вот, в глибинках. Вот. І тому вот эта лейбоманія, вона ще все одно ще присутствує. Это еще рядом с нами еще живет, мы это все еще видим. И это вот поэтому, конечно, да, конечно, хорошо, что они это носят.
Марина Кацура у нашей студии, она историкиня моды, Тетяна Трещинська веде цю програму, це 40 нові 20, Юлія Сугенчі за звукорежисерським пультом.
40 нові 20.
Повертаємося, Брижит Макрон. 64 роки, рок шик, дуже короткі спідниці, сказав би хтось, та дуже довгі ноги. Знову ж таки, сказав би хтось, якщо ми перейдемо на поле обговорення. Але якщо відкрити інтернет, відкрити газети, журнали, то ми побачимо, що обговорення саме йде в цьому напрямку, правда ж?
Все время.
Не помітити цього неможливо. Я собі думала, що для мене це означає? Для мене це означає більше внутрішню свободу, ніж довгі ноги і просто рок-шик. А може щось для вас інше?
Опять же, я думаю, что она работает со стилистом, кстати говоря, со стилистом, которого очень сложно найти в сети. Это такой тайный стилист, в отличие, сейчас это уже не такая достаточно история непопулярная, потому что сегодня стилисты — новые звезды. Они очень часто бывают даже популярнее, чем те, кого они одевают. Да. А ее стилиста зовут Матье Бартелат, француз такой, который познакомился с ней в театре, прям вот подошел и представился там, когда у него случилась там какая-то оказия, и он не дает интервью, он ничего вот не комментирует, но точно известно, что он с ней работает, и это его вот как раз влияние на нее, то, что ее стиль настолько обговариваем. Значит, по поводу ее стиля, ну, что, конечно, вот если вот так посмотреть на, ну, вот, как бы такую сделать, такой чек-лист, скажем, вот ее образа, он у нее очень несложный, то есть этот образ может повторить, ну, вот действительно любая женщина абсолютно, потому что у нее там повторяется буквально 5 цветов в одежде, у нее нет принтов, если мы как раз увидим, у нее есть вкрапление такого вот этого рок-шика, то есть кожи, которую она очень... Это добавляет такой динамики образу. Джинсы, скини обязательно, но это немножко...
Ну это инша
да, трошки, немножко
да?
история, да. Угу. И вот эти короткие юбки. И говорить... Ну тут, опять же, по поводу... Вот я сейчас вспоминаю, однажды была такая история... Когда вот я так зафиксировала для себя, что одежда всегда это абсолютно не, ну, как бы не совсем о человеке. Когда-то мы смотрели с подругами журнал, ну, это было, не знаю, там много лет назад, и на одной из фотографий стояли Хиллари Клинтон и Билл Клинтон, там еще в период их вот этих там правлений, и я не помню, на каком этапе, после скандала или там до, но вот во время... И на Хиллари Клинтон, Билл Клинтон был в костюме там обычно, а на ней было такое платье с темно-синего цвета, цвет, который ей идет, но на рукавах были такие большие какие-то такие рюши, буфы, которые делали ее похожую на какую-то такую мотылька, на такую бабочку, и визуально она была раза в три больше, чем Билл Клинтон. И мне подруги говорят, вот какое ужасное платье, ну что это за платье? А я говорю, ну, тут же вопрос не о том, какое это платье. Вы посмотрите, насколько она больше Билла Клинтона, насколько это вызов, это какой-то месседж, что это абсолютно не о том, красивое платье, идет оно ей, а это о том, что она больше своего мужа в три раза на той фотографии, на той площадке, в которой они вот зафиксированы. Точно так же вот это костюм Бриджит Макрон, это абсолютно... Ну, это скорее это не совсем о красиво-некрасиво. Mm-hmm. Это больше о пиаре, о маркетинге. Это больше, ведь это ведь их союз, это же такая тоже...
Это же обговорённая речь.
Абсолютно, это эпатажная история. Так. И это же там, там есть много разных версий по этому поводу. Но если бы она, например, выглядела, допустим, очень так зажато, очень там в соответствии там, со своим возрастом, это же не обсуждалось бы. Больше внимания уделялось бы тому, что делает ее муж, чем тому, как она выглядит. Ну, то есть это все те процессы, которые, из которых состоит вот весь имидж там, допустим, и президента, и первой леди. Поэтому это все умышленная история. Но я имею в виду, что вот несмотря на то, что они преследуют свои цели, а для нас, для простых женщин, это имеет ну, просто колоссальные последствия, потому что мы видим, как она это делает, и что это абсолютно не вульгарно, это абсолютно ну, там, не кичевато. Вот эти ее обнаженные коленки, там, да, как там обсуждают в сети, когда они там, особенно рядом с Меланией Трамп, выберите, что лучше, сверкающие коленки Бриджит Макрон или нелепая шляпа Мелании Трамп. Ну, то есть это все равно разрушает наши мифы, что если там тебе столько-то, ты это не можешь носить, если тебе столько-то. Конечно, все вопрос уместности, безусловно, но то, что это как вода камень точит, то, что это однозначно будет немножко двигать наши границы, за это ей огромное спасибо.
А Хіларі Клінтон, якщо ви вже її згадали, я собі пригадала, що в часи, коли вона була першою леді, вона носила інколи ці квадратні брючні костюми, які, ну, з моєї точки зору, можливо, не завжди були там красиві, якщо ми естетично розглядаємо. Коли вже вона кандидувалася в президенти Сполучених Штатів, в неї змінився стиль, він став те, що ми називаємо більш жіночним, такі сукні з талією. Це ж теж все меседжі.
Однозначно. І взагалі, кстати, от Хіларі Клінтон – це такий самий плачевний, вот как по мне, пример, потому что я вот уверена на очень много, что ее имидж, ее одежда повлияла очень серьезно на ее политическую карьеру. Вот ее ее репрезентация вот себя там, я не знаю, от чего это зависит, может быть, это ее характер, потому что мы знаем, что несмотря на то, что с каждым официальным лицом работает стилист, ну, со многими, да, может быть, не с каждым, но со многими, все равно последнее слово всегда остается за тем человеком, который будет это все надевать. Так не происходит, что тебе положили костюмчик, ты его послушно надел. Так не бывает. Это все диалог, и вот, допустим, кстати, я вспоминаю, там когда-то рассказывала стилист Дианы, принцессы Дианы, mm-hmm. Анна Харви, она проработала с ней всю жизнь. Вот, вот как она стала невестой, вот до вот все время это Анна Харви работала с принцессой Дианой. И она вспоминала, что Диане невозможно было навязать то, что ей не нравилось. И говорит, и если даже у меня получалось, например, там, ну, протолкнуть какое-то такое пальто, в котором я понимала, что ей будет классно, она будет ну, шикарно в нем выглядеть, и так оно будет уместно, и она сможет там его даже несколько раз надеть. Она сначала так говорила нет-нет, потом она соглашалась. Спустя какое-то время его не надев ни разу, она его предлагала. Я помню, что оно так тебе нравилось. Поэтому так не происходит, что вот диктует строго стилист и как бы человек подчиняется. Поэтому, может быть, это характер, допустим, Хиллари Клинтон, что она не нашла там вот какого-то правильного соратника-стилиста. Сложно сказать. Но когда мы посмотрим на фотографии, которые были в начале, вот, например, на инаугурации Билла Клинтона, какая это красивая женщина, обаятельнейшая, с такой улыбкой. Боже, она вообще насветилась. Она была в таких истинно женственных таких платьях, с талией, с широкой юбкой. Вот она, вот, как бы, да, она первая леди, то есть за президента.
Трошки за спину, да, её не было.
Да, да, да. И когда поменялся месседж, надо было ее вводить уже как бы не за, а вперед, на нее надели вот эти костюмы, которые ей абсолютно не шли. Это было настолько не ее. нужно было искать что-то другое. А получилось, что пошли очень так, пошли очень как бы вот напрямую, ну вот слишком вот прямолинейно, mm-hmm. что типа платье это женственно, костюмы, вот значит надо войти mm-hmm. в... Это было слишком прямолинейно, но для этой ситуации так не подходило. И потом, когда она уже вот баллотировалась вот в последней, да, с гонки...
Дита Фонтин в костюмах выглядит совсем иначе, до речи.
Да, да, совершенно верно.
Я просто так пригадался образ.
Но просто вот фигура Хиллари Клинтон, она вот не предполагает эти костюмы. И сейчас тоже вот у нее ее вот этот такие вот эти удлиненные жакеты с брюками, это не то транслировал ее внешний вид, что хотели в этот момент видеть ну, вот на народу Америки, допустим.
А якщо говорити тоді загалом, уже тут доречно згадати цей power dressing, цей термін так чи інакше десь виникає, та термін, який означає, що якщо в тебе є влада або статус, то у тебе мають бути ознаки і в одязі якісь відповідні. Та? Це я так просто намагалася пояснити. Чи загалом, по-перше, існує це ще досі? Чи можемо ми говорити про те, що ці ознаки якісь насправді існують, чи все це розмивається вже зараз?
Нет, это существует и будет существовать, потому что есть же есть вот эти внутренние наши ассоциации, которые очень... то есть мы же там воспринимаем человека там несколько первых секунд, вот когда мы его видим, и потом повлиять на это
да,
очень сложно.
Да, ведь мы же две тыри, кажется.
Да, да, да. Угу. Поэтому нет, это будет оставаться. Тут просто какая вот история. Тут вот почему, допустим, стилист и имидж-мейкер это разные люди, потому что хорошо быть одетым — это один момент, а быть одетым для того, чтобы транслировать определенное сообщение, это совсем другой момент. Опять же, приведу, например, пример Мишель Обамы. Когда она стала... В общем, когда Барак Обама начал баллотироваться, вот этот тур свой баллотироваться mm-hmm. в президенты, она занимала... прекраснейший пост, она же юрист по образованию, и она там занимала хорошую должность, у нее она в офисе, у нее был хороший там оклад какой-то там $320,000 в год. Ну, то есть ей пришлось от этого всего отказаться, чтобы присоединиться к Бараку Обаме в этот пресс-тур, mm-hmm. да. И она в этот момент выглядела в таких брючных костюмах с такими крупными, с жемчужинами в ушах, с высоко поднятыми волосами, зализанными вот в такую дулечку какую-то, и на таких низких, малюсеньких каблучках она бегала в этих брючных костюмах, она, ну, она была деловой женщиной. Mm-hmm. И вот когда сняли первые результаты вот от их вот этого пресс-тура, то оказалось, что 43% американцев не готовы как бы симпатизировать такой первой леди будущей.
Занадто багато працює.
Абсолютно. Это не то, что они хотели видеть. И ей пришлось, ну, поскольку она человек очень-очень, она же абсолютно тут же переформатировалась. Она надела вот эти платья, узкая талия, широкая
такой
юбка.
С пышной спидницей 60-х.
Вот эти вот каблучки.
Kitten heels, на яких неможливо ходить.
Абсолютно. Вот эти такие каблучочки. Плюс стрижку она сделала такую, ну, более женственную, с никаких вот этих хвостов и пучков. Она сделала стрижку такую там, даже с локонами, у нее там разные были периоды. Но она же тут же, она поняла... Ну, то есть здесь, ну вот как о чем здесь может быть разговор? Да? То есть есть определенная цель.
Боже, вони не належать собі.
Конечно. Тут вопрос не в том, что мне комфортно, мне некомфортно. Mm-hmm. А она там в первый, сразу первый выход, они поехали, не помню, куда-то там, по-моему, в каньоны поехали с семьей, и она надела шорты. Что там началось? И она же потом не повторяла этого такого очень...
Ризикованих для американского выхода.
Хотя она же вроде бы, ну, всего лишь, она, это был неофициальный визит, ну, казалось бы. Нет, народ не готов видеть...
А потом з'ясувалося, что он готовый чути от Дональда Трампа все, что завгодно. Им шорты не подобались Мишель Обаме, а твиттер Дональда Трампа подобается.
Это отдельная вообще история. Окремий чита Трампов, да, это я неинтересна.
А я тут хочу запитати про українських перших леді. Це теж свого роду біль. І питання не в перших леді, а, напевно, в тому всьому, що сидить у нас ще від часів Радянського Союзу, де не було перших леді, а були лише генеральні секретарі і ті, хто входили в політбюро. Раїса Горбачова, до речі, першою зробила цей прорив. Але от з моєї точки зору, як обивательки, звичайно, Катерина Ющенко і Марина Порошенко – це помітні перші леді зі своїми образами.
Конечно. Абсолютно. І, ну, наверное, це таке хорошую такую заложили, да. Будем надеяться, что дальше будет только лучше.
Так.
Но опять же, вот как раз по поводу, допустим, я бы хотела сказать вот по поводу Марины Порошенко. У нее наряды были... вот те наряды, которые были на инаугурации, на первых вот этих вот выходах.
Це був, до речі, must-have по 1000 гривень, і тоді я пам'ятаю, що це була частиною піару на інаугурації. Синій і жовтий з дочками.
Ні, це було, це must-have немножко позже був, да, must-have був позже. Це було, по-моєму, платье, по-моєму, дизайн, не буду сейчас называть фамилию, потому что не уверена.
Ну, не такий must-market, як
must-have. Ні, це був дизайнер, український дизайнер, но це не must-market. Однозначно. Вопрос, вот, действительно, это было голубое такое платье, внизу была такая желтая, типа как подъюбник. Мне не кажется, что это хорошо. Потому что и вот потом очень часто, допустим, вот в вышиванках, вот таких вот этих платьях Марина Порошенко появлялась на разных мероприятиях, и официальных в том числе. Мне не кажется, что это хорошо. Вот с точки зрения трансляции того, что... Это такой спорный, наверное, вопрос, но я говорю о своем восприятии, потому что при всем... Вот я понимаю, что вышиванка, это, конечно, это наш подарок, как небес на нашей стране, потому что вышиванка – это тот предмет одежды, который сегодня... Вышиванка, мы знаем, что вышиванки носили простые люди, крестьянки, там, с глубин-глубин.
Але потім Олена Пчілка навчила значною мірою і інтелігенцію це робити.
Нет, был в начале 20 века, там появился интерес к своему прошлому у всех народов.
Ну, 20-й період є, про який я кажу.
Ну, если говорить конкретно о персоналиях, то, наверное, да. Но имеется в виду, что это был такой тренд исторический во всех странах. Вернулись, хотели посмотреть на свои промыслы, там вот эти корни.
Це не міський одяг тривалий час був. Ну, нет, просто навіть
не міський. Нет. Светская одежда была совсем другой. Это были национальные костюмы. В национальных костюмах ходили все простые люди во всех странах. Это ни в коем случае ничего уникального у нас. Просто светская одежда была везде одинакова во всех странах, и все ориентировались на Париж, женщины. Хотели все выглядеть, как в Париже. А простые люди все в маленьких городах, ну, опять же, там, в зависимости от статуса, но ходили в национальных костюмах, более простом национальном костюме, более сложном на празднике, но это все народы ходили в национальных костюмах. И вот этот интерес, он, конечно, там, наряжались, там, всё, но вопрос не в этом. В 21 веке, если мы возьмём, вот, например, там, страны, много, вот, куча стран вокруг, ни один или там, ну, может быть, очень редко национальный костюм сохранил свою актуальность. А у нас это есть. Это, ну, я говорю, что это подарок небес, вот как по мне, потому что я думаю, что это какой-то, не знаю, какой-то оберег наш, это какая-то такая, ну, прям какие-то такие крылья над нами, что мы можем это надеть, и у нас же есть дизайнер украинский Вита Кин, которая вообще популяризировала эти вышиванки, и там, понятно, есть масса вопросов по поводу вышиванка это или не вышиванка, но все равно в основу была положена наша традиционная вышиванка, в которой ходили там и выходили замуж наши бабушки. Поэтому это, конечно, наше богатство. Это то, чем мы можем гордиться, что мы можем на 1 сентября надеть это, на какие-то праздники. И это будет актуально, это будет вот, это будет современно, это не будет маскарадный костюм. Что это будет вот как одежда, как бы одежда жителя 21 века. Это уникально вот в истории человечества, в истории моды. Это уникальная история.
Но не постоянно для первой леди весь час.
Но чтобы первая леди надевала это на официальное мероприятие, я против этого. Ну, то есть это не то, чем стоит заигрывать. Мне кажется, здесь я бы хотела видеть более сложный наряд первой леди, более продуманный, более... Пусть, конечно, это украинские дизайнеры, пусть будут, ну, у нас есть очень много талантливых имен, но это не вышиванка. Ну, вот как по мне, я не хочу. Я хочу, чтобы это было более узко, более, ну, как бы, чтобы здесь было вложено много таких стилистических приемов, чтобы это было сложно.
Марина Кацура, історикиня моди у нашій студії, це 40 нові 20, Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Але в мене практичне запитання про вишиванку є, ви б мене просто на нього наштовхнули. В мене є знайома людина, це не перша леді, але, ну, звичайно, ділова і досить публічна людина, у якої весь одяг майже складається з вишиванок. Це різноманітні вишиванки на щодня, це вишиванки на більш такі урочисті моменти. Тому запитання дуже практичне. От для того, щоб не виглядати в маскарадному костюмі, якщо кожен з нас або частина з нас, можливо, має цих вишиванок там в гардеробі, можна їх носити от просто на вулицях, а що тоді з ними робити, щоб не думали, що ти співаєш у хорі ланці, а чи в хорі вірьовки?
Здесь больше два вопроса у вас. Первый вопрос по поводу, например, вот вашей приятельницы, да, все зависит от того, как бы, ну, кто она, если она какой-то общественный деятель. Это же может быть такой специальный эпатажный стиль, как, по которому ее будут всегда идентифицировать, что она, вот, она для себя это осознанно выбрала, ей комфортно, плюс вот, и это немножко другая история, это уже как раз вот то...
Это уже месседж,
да,
так?
Это уже месседж, который она себе так, потому что это, ну, сегодня же... мы же знаем, что масса всего мелькает, и очень важно чем-то зацепить, запомниться, и это далеко не всем удается. Поэтому, если это у нее вот такая история, ну почему нет? Это все, это немножко другие. Хорошо, плохо, это не из этих категорий. А если мы говорим о вот как раз о как совмещать это в повседневной жизни, ну, есть масса примеров для этого. Ну, здесь сложно мне сказать какую-то там базовую какую-то капсулу предложить, потому что вышиванок же их очень много видов.
Ну да, это может быть и как сукня, как сорочка.
И это же может быть два цвета в ней, там черный, красный, или может быть там она разноцветная. Ну да, вот, ну то есть это все очень индивидуально. Но то, что при желании можно найти примеры, как объединить либо это верх, либо это платье, как это прекрасно выглядит с простыми юбками, с джинсами, как это классно выглядит. Но они, у меня такое ощущение, что джинсы и наша вишиванка, они вообще просто созданы для друг для друга.
Да, может быть, их кто-то створил разом, тільки ми не знаємо.
Вот. Мы можем себе так представить, почему нет. Ну, в общем, поэтому я думаю, что если задаться целью, то это можно промониторить, найти варианты, которые тебе будут комфортны, и никакой маскарадности здесь абсолютно не будет.
Принцеса Діана, я не можу до неї не повернутися, тому що в нас є ще трошки часу для того, щоб повернутися до неї. Я пам'ятаю, що свого часу, ну, для мене там ще в якомусь дитинстві, юності, це от справді була принцеса. Взагалі для дівчаток такого пострадянського періоду це була єдина відома справжня з телевізора принцеса, яку ще іноді А показували, Б її можна було фотографії знайти в журналах. Вона виглядала як принцеса, але ти могла собі десь спроєктувати, що і ти можеш так постригтися. І ти можеш, зрештою, одягнути той чи інший одяг, або там навіть пошити собі десь на маминій швейній машинці щось схоже, тому що воно було таке, ну, воно було подібне до щоденного, тільки дуже гарно. От так, як ми собі там пояснювали,
да,
так?
Да,
це якесь, це окреме якесь явище. Можна говорити, що в моді, чи можна говорити, чи в стилі, чи можна говорити, що це щось і глибше несе от для людей, особливо тих, які вийшли з радянської уніформи?
С принцессой Дианой там вообще история какая, ведь вы же, даже если посмотреть по именам Дианы, редкое имя Диана появилось именно благодаря принцессе Диане у нас. И если мы так копнем по знакомым, то мы увидим, что у нас, особенно вот в период там ее гибели или в период ее свадьбы, в этот период бум на это имя. Оно появилось, то есть это было, ну, такое что-то, экзотика такая прям совсем-совсем. Стиль принцессы Дианы повлиял, мне кажется, абсолютно на всех. Во-первых, она сама, ее, вот если посмотреть ее эволюцию стиля, она очень здорово сама себя изучала. Это вообще невероятно. Какая она была вот невестой, и потом, какая она была там в последних своих фотосессиях, это, ну, просто какие-то разные люди, и насколько она была классная. Кстати, в 36 лет она погибла, и какая она была клёвая, какая она была открытая, сексуальная, вообще такая какая-то живая, вот уже вот перед своей гибелью. Есть там вот эти вот Патрика де Маршелье и Стивена Мейзела фотосессии, вот можно посмотреть, это невероятно красоты, женщина такой какой-то раскованности уже. Поэтому ее стиль сам по себе интересен, на нас он повлиял, ну, например, на ее свадебное платье. Дико уродливое, дико нелепое. Это такое, да? Это такое платье, на самом деле, 19 века, 1850-х годов. И она вот мечтала. Она вообще такая была интересная очень, как человек. Она выросла на таких женских романах. Вот прямо вот таких настоящих женских романах. И там еще даже такая была... У нее была любимая писательница вот этих женских романов, там, где вот эти романы прям такие вот совсем женские, такая прям, ну, вот прям
ваниль!
Да. И она, вот эта ее любимая писательница, ее родители развелись. Это был такой очень большой скандал в Британии, их развод. И отец женился второй раз, ну, на мачехе, да, это ее мачеха. Дети возненавидели эту мачеху, и оказалось, что эта мачеха еще и дочка ее любимой писательницы. А Диана, она эти вот прям вот эти романы прям впитывала, и мало того, она даже в начале, вот в первые там года жизни с Чарльзом, она даже так как бы такой скопировала такой вот, она очень краснела, у нее такая вот кожа, и она вот краснела там, вот могла покраснеть, и она вот так даже наклон головы вот взяла, такой вот какой-то застенчивый, такой вот в одну сторону, и вот это такой очень такой голос такой вот такой женщины, вот такой не яркой, вот которую мужчина должен распознать, увидеть вот за этой простотой, вот то все как вот в этих романах. И вот это вообще интересно. И она мечтала вот об этой такой свадьбе, о классической такой семье, что это все так идеально, они будут лежать в кровати круглосуточно, разговаривать там о чем-то высоком, вот такое. И вот это такое платье у нее было. Огромный шлейф, вот эти такие буфы, то есть это классический такой викторианская такая эпоха, то есть, ну, грубо говоря, там в чем выходила замуж ее бабушка. И, конечно, вот это платье потом на постсоветском пространстве можно было встретить еще лет эдак 7 спустя. Эти платья, вот это такая тяжелая такая тафта, такие ткани тяжелые. Это очень. Вот она на свадебную моду повлияла очень серьезно.
А взагалі радянська весільна мода, мені здається, що це така окрема велика тема. Ви це досліджуєте?
Конечно.
Ми домовляємося, що ми про це поговоримо окремо.
А свадебная мода всегда отдельная тема. Всегда. Во всех странах.
Ну, просто для якоїсь частини українських громадянок це 100% травма. Тому я думаю, що про це варто нам буде поговорити окремо. Я хочу нагадати, що Марина Кацура була нашою гостею, вона історикиня моди. Я вважаю, що це абсолютно прекрасна, корисна програма для наших слухачок, ну і слухачів, я думаю. Я думаю, що чоловіки просто, може, там частина з них не зізнається, що їм теж цікаво почути про принцесу Діану. Може, ще у нас буквально 2 хвилини. Щось абсолютно практичне з того, що можуть навчити нас усі ті публічні, а часто й королівські особи, яких ми бачимо, обговорюємо і думаємо, що обговорюємо правильно.
Я вот по поводу, вы говорили по поводу короткой юбки, что есть женщины, которые вот в 40 возмущаются, что это уже как-то неуместно, там делают им замечания. Обратите внимание на гардероб Жаклин Кеннеди. Вот той иконы, на которой, ну, просто все молятся, и мы и там, ну, это вот у любой же, там, даже мужчины спроси, знаешь ли ты этого персонажа? Да, знаю, и мало того, есть даже такой четкий ассоциативный ряд с нею. Так вот, она осталась очень рано вдовой, и там через 5 лет она вышла замуж за своего такого давнего воздыхателя Аристотеля Анасиса. И она круто поменяла свой стиль, потому что она уже могла не придерживаться строгого протокола, и она в 70-х годах носила короткие юбки. такие классные. Это такой пример. Ей 40 лет, на минуточку. 40, 41, 42. Она в таких прикольных платьях. Это такие и коктейльные, и какие-то пляжные. И это не, ну, не только короткие. Там она много всего интересного могла предложить. И кюлоты, которые мы сегодня носим. Укороченные широкие брюки. И сандалии такие с тонкими перепонками. И платки она очень классная. И большие очки. Это все, конечно, но вот эти короткие юбки. Надо брать пример с великих, например, з Жаклін Кеннеді.
Дякую вам, Марина Кацура, історикиня моди. Це програма «40 нові 20». Її для вас провела Тетяна Трощинська. Юлія Саганчі була за звукорежисерським пультом. Завжди нас слухайте і дивіться.
«40 нові 20» на Громадському радіо.